Добрый вечер. Сегодня у нас мы бы хотели поговорить про недельную главу Китиса, в которой описано много очень важных событий для нас, и которых не так просто понять. Глава начинается с того, что Тора повелевает пересчитать сынов Израиля, но их не пересчитывают, раз, два, три, четыре, пять, их не пересчитывают поголовно, а каждый должен дать половину шекеля, махацита шекель. И так их пересчитывают. Раши говорит очень такую странную вещь, казалось бы, очень сложно ее понять. То есть легко понять и сложно. Раши говорит, «Зе етну», в Торе сказано, дайте вот этот махацит шекель. Зачем сказано это? Раши говорит, «Ирало кимин матбешель эш, у мешкала махацита шекель, веамарло казе етну», Мидраш Танхума. Раши говорит, Всевышний показал ему Моше что-то вроде монеты из огня, и вес ее половина шекеля, и сказал, вот такую монету давайте. Ну, казалось бы, все понятно в этом, но если задумаемся, то не совсем понятно, что здесь происходит. Мы знаем, например, Мидраш говорит, что... Например, когда Моше трудно было понять, как делать минору, Всевышний показал ему минору, да, из огня, что тоже на самом деле непонятно. На первый взгляд Всевышний показывает Моше то, что человеку трудно понять, да. Но как сделать монету, это для этого, так говорится, не rocket science, как говорят по-английски. Это не так сложно понять, как исчеканить монету. Зачем нужно показывать монету из огня? Какие-то есть идеи? Почему из огня? Почему монету? Не, почему им нужно было показывать? Как вы думаете? Тоже интересный вопрос, почему нельзя было так считать, просто так. И на самом деле Танах говорит, что во времена царя Давида сделали ошибку по определенным причинам и стали считать людей раз, два, три, четыре, пять, и началась эпидемия. Нельзя так евреев считать. Вопрос, почему Всевышний должен был показать Моше эту монету с полшекеля? Кто-нибудь знает, что еще Всевышний показал Моше? А? Минору, да, мы сказали. А еще что?
Дал свою
программу. Что дал?
Дал свою.
Вас плохо слышно.
Тфилин показал.
Тфилин показал, да. Узел тфилина. Это говорит, но не из огня. Это, да, это комментарий, да, узел тфилина, кеша тфилина ралиана, показал самому скромному человеку узел тфилина. Это тоже очень интересная вещь, почему именно узел тфилина. Мы, может быть, в конце затронем это. Давайте вернемся к трем вещам, которые, согласно Мидрашу, Всевышний показал Моше. Какая первая заповедь, которую евреи получили как народ? Никто не помнит?
Люби ближним.
Нет, не люби ближним. Какая самая первая заповедь, которую евреи получили как народ? Рош-ходеш. А-ходеш а-зэ-лахэм. Да? Да, освящение месяца. И очень интересно, что Мидраш говорит, что то же самое Всевышний показал Моше месяц и сказал, вот такой месяц, когда вот такой месяц вы видите на небе, нужно освящать месяц. Опять же, почему нужно было это показывать? Мидраш говорит таким образом, что Всевышний показал Моше три вещи. Да? Месяц, минору и шекель, да, половина шекеля. Казалось бы, довольно странная комбинация. Почему эти три вещи? И как мы сказали, мы могли бы понять с минорой, минору сложно было сделать, да, поэтому Всевышний нужно было из единого куска золота, микшахат, ее сделать, это было сложно. Поэтому Всевышний показал ему минору. Но это не применимо к двум остальным вещам, которые Всевышний показал Моше. И мне кажется, что объяснение может быть таким. Эти три вещи очень важны для еврея, очень важно их понять. И самому человеку, даже такому великому человеку, как Моше, понять их очень тяжело. Первое – это концепция освящения месяца, да? Нам, если бы вам кто-то сказал, что человек может изменить течение времени сам, то мы бы подумали, что с этим человеком не все в порядке. Ему нужна профессиональная помощь. Правильно? Время – это то, что мы не можем менять, казалось бы. Но есть исключение для еврейского народа. Когда Бейдин, когда суд устанавливает новомесячие, то это действительно определяет начало нового месяца. Это некий потрясающий феномен, уникальный, которому нет прецедентов. И поэтому Всевышний показывает этот месяц. Как бы это что-то, что... как говорят на иврите, ломи ауламазе, не из этого мира. Это что-то совершенно уникальное, уникальное явление. И Всевышний поэтому показывает Моше месяц. Чтобы объяснить ему эту концепцию, что евреи обладают способностью освещать время. И это не просто, казалось бы, какая разница, какое сейчас число месяца. Это не просто... дата в календаре, но еврейские праздники в соответствии с этим сдвигаются. Как мы сказали, как мы как-то говорили, что, например, про Песах мы говорили, что еврейские праздники не просто, что случайно Песах попадает в это время, а Рош ха-Шана на эту дату календаря, но у самой даты календаря, у самого времени есть свойства, которые соответствуют этим праздникам. И поэтому сдвиг в один день в начале месяца имеет огромное значение. Второе, что Всевышний показал Моше, это минору. Минора имеет очень интересное символическое значение. Кроме того, что это светильник, имеется очень глубокое символическое значение у миноры. Есть много объяснений, что минора символизирует. Мы знаем, что у миноры было 7 свечей, да, 7 стволов, как бы, да. Минора напоминала растение, кстати, по тому, как она была сделана. И у нее было 7 светильников. первый центральный светильник был прямой, под углом в 90 градусов. А остальные 6 светильников наклонялись. Они наклонялись к центральному светильнику. И в этом был глубокий символизм. Что это означает? Есть несколько мнений. Глава Воложенской ешивы, известный как Нациф, в своем комментарии на Тору Гаамек Давар говорит, что центральный ствол миноры символизировал Тору, а 6 других стволов символизировали различные отрасли знания. Видимо, в древнем мире отрасли знания, как мы сейчас делим на математику, физику, биологию и т.д., в древнем мире делились на семь областей знания, видимо. И понятно, что Тора для еврея должна быть в центре, а остальные отрасли знания важны, но они подчинены Торе. Но вопрос, как это правильно сделать, какая правильная пропорция? И это очень сложный вопрос. И на самом деле человеку очень сложно понять это до конца. И Всевышний показывает это Моше. И эта тема до сих пор неоднозначна в еврейской мысли сегодняшней. И есть люди, которые считают, что нужно эту пропорцию делать таким образом, чтобы и знание Торы, и светское знание у учеников было на высоком уровне. И есть люди, которые с этим не согласны, считают, что знания Торы должны полностью превалировать, а светские знания должны в минимальном объеме, и если вообще нужны. И эта дискуссия до сих пор идет. Теперь мы возвращаемся к нашему изначальному вопросу о половине шекеля. Да? Зачем нужно показывать половину шекеля? Мы поняли, есть такая высокая концепция, интересная, про минору. Мы поняли про новый месяц. А что такого особенного с половиной шекеля? На самом деле, здесь тоже заложена очень интересная концепция. Деньги – это очень непростой предмет. Мы живем в стране, где все бы хотели иметь много денег. И действительно, если у вас много денег, и вы их правильно используете, это очень хорошо. Да, вы знаете этот анекдот, когда Ходорковского посадили. Вы знаете, был анекдот в России, что чем российский капитализм отличается от американского? Что если в Америке вам скажут, хотите быть самым богатым человеком в стране, вы скажете, конечно. А если в России, то вам скажут ни за что. Все хотят иметь деньги. Но если деньги используют неправильно, то эти монеты как бы становятся сделанными из огня. А огонь... это очень интересная вещь. Огонь может быть использован на благо, да? Обогревать дом. Я не знаю, горячая вода у вас, да? Из фюрнуса идет, ее огонь нагревает. А на газу вы там что-то варите, огонь. И даже в вашей машине огонь взрывает смесь, искра взрывает смесь бензина, и вы поэтому едете. Очень много чего хорошего можно делать с огнем. Но огонь может быть смертельно опасен, если он используется неправильно. И поэтому Всевышний показывает эту монету, что-то вроде монеты, сделанного из огня. Это очень важная, непростая концепция. Нужно знать, как обращаться с огнем. Как обращаться с деньгами. И, кстати, вы обратили внимание, в каком контексте это приводится? Как евреев пересчитывали? Как их пересчитывали? Мы же только что обсуждали, как евреев пересчитывали?
По полшекеля,
да. Нельзя было считать Вася, Петя, Изя, Моня. Нельзя было так их считать, да? Нужно было, чтобы каждый дал половину шекеля. Почему? Тора говорит очень интересную вещь. Китиса, так поэтому называется, Китиса и Трош Бне Исраэль. Что Артскролл приводит «when you take a census», когда ты будешь пересчитывать евреев. Но дословно «китиса и трош» дословно переводится, когда вы будете поднимать, возвышать головы евреев. Возвышать евреев. Потому что как пересчитывали евреев? Еврей брал какую-то сумму денег, половину шекеля, и давал это на цдаку. То есть считается тот человек, который дает, не тот, который берет. Это очень интересная идея. Как мы считаем ли действительно людей? Те, кто дает на цдаку. Да? И когда они дают на цдаку, они поднимаются. Китиса и Трош Бне Исраэль. Теперь очень интересный момент. Если у человека был миллион долларов, сколько он давал?
Полшек.
А если у него было 20 долларов, сколько он давал? Полшекеля. То есть не важно, сколько денег у него. Все давали одинаково. Почему? Это очень странно. Казалось бы, если мы собираем сдаку на какой-то проект, то у человека, у которого миллион, мы бы хотели от него больше полшекеля получить. Если у него миллион шекелей, мы думаем, может, с него, по крайней мере, 1005 можно получить.
Не было. Там считали, сколько людей они.
Да. А если у него мало денег, то мы рассчитываем меньше, может быть, и четверть шекеля было бы нормально. Но Тора говорит, нет, все одинаково. Почему? Почему? Именно так считали люди. Почему именно так? Потому что есть такой парадокс, что мы, с одной стороны, все очень разные, и мы видим, что один человек может добиться намного больше, чем другой, и намного больше вложить, то, что на английском называется contribute, дать какому-то делу, чем другой человек. Это совершенно очевидно. Но, с другой стороны, много еврейских источников говорят, что на каком-то уровне мы все равны перед Всевышним. Как это одно может, Рамхаль это говорит в Дерех Хашем, как это может сочетаться одно с другим? Как это понимать? Есть несколько объяснений. Одно из них, одно объяснение приводит Рав Кушнир. Оно состоит в том, что, допустим, у царя есть армия, да? И в армии есть гвардейцы, есть тыловики, есть те, кто стирает, кормит солдат. И нельзя их сравнивать одним с другим. Да? То есть, а гвардейцы, это, так сказать, на них вся армия держится. А тот, кто им белье стирает, его функция в армии намного меньше, его значение намного меньше. Но для царя они все армия. И этот солдат, и этот военный, и этот военный, и этот военный. Они все в чем-то похожи друг на друга, на каком-то уровне, как категория. И мне же нравится другое объяснение, что мы видим, что один человек добивается намного больше. Например, один человек знает наизусть Талмуд, а другой человек с трудом может выучить Мишну какую-нибудь там одну, если вообще что-то может выучить. Как можно утверждать, что они равны? Конечно, они не равны. Один человек может дать на цдаку 100 тысяч долларов, а второй человек может 2 доллара дать на цдаку. Нельзя сказать, что они равны в количественном аспекте. Конечно, нет. Но если мы посмотрим на обстоятельства этого человека, может быть, человек, который наизусть знает Талмуд, он родился с феноменальной памятью, ему не нужно было тяжело работать, у него была фотографическая память. И он смотрит на страницу, он ее запоминает, он родился в той среде, где его хорошо учили. И он добился этих результатов. Но человек, который с трудом может выучить одну мишну, его в детстве никто не учил, память у него не очень хорошая, ему нужно тяжело работать, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Поэтому энергию, которую он потратил, труд, пот, который он потратил на то, чтобы выучить эту мишну, может быть таким же или большим, чем тот, кто выучил весь Талмуд. И поэтому, когда эти люди придут в истинный мир, то может оказаться, что их вклад на самом деле одинаковый, потому что, как я сказал, человек, который добился большего, ему больше было дано. То есть, когда мы посмотрим на истинные заслуги каждого человека, вдруг выяснится, что на самом деле люди, которых мы считали, может быть, неудачниками или добившимися очень немногого, на самом деле обладают огромными заслугами и внесли огромный вклад в этот мир. Просто мы не понимаем, во-первых, причинно-следственных связей в духовном мире. Мы их с трудом и в материальном мире понимаем. Но в духовном мире мы вообще не понимаем, как это работает. Да? Мы, например, знаем, что ни одна молитва не остается неотвеченной. Просто ответ может прийти через 100 лет вашему прапраправнику. Или, может быть, какому-то еврею где-нибудь, я не знаю, в Иране что-то хорошее с ним случится. Мы не знаем, как это работает совершенно. Мы не знаем, какое влияние конкретно оказывают наши мицвот на этот мир. Мы знаем, что они да, оказывают. Мы это не можем понять, да? Поэтому мы не можем в этом мире потенциально оценить вклад каждого человека. Мы можем это сделать на основании нашей логики, того, что мы видим, но мы знаем, что это не до конца объективная оценка. И вы помните, что Талмуд говорит, как Талмуд рассказывает про мудреца, который прошел что-то, чтобы мы назвали клинической смертью. И когда он вернулся в этот мир, он сказал: «Улама фухраити, я видел перевернутый мир». То есть те, кто здесь внизу, были там наверху и наоборот. Это та же идея. И поэтому, так как мы на самом деле не можем оценить вклад каждого человека, мы подчеркиваем это тем, что мы берем у каждого человека одинаковую монету. Это его вклад. Показывая, что в чем-то каждый человек одинаков перед Всевышним. Более того, этот шекель называется шекель Гакодеш, священная монета. И нужно внимательно смотреть на то, что нам показывает Всевышний. И через Тору, и уметь очень хорошо ориентироваться в жизни, чтобы сделать из денег священную монету. Это очень тяжело. Это тяжелое испытание. И поэтому Всевышний показывает ему эту монету из огня. Дальше Тора описывает составляющие кторет. Как делают кторет? И когда Тора описывает, как делают кторет, это воскурение перед Всевышним, то Тора говорит очень интересную вещь. Тора говорит так: «Вайомер Ашем аль Моше калха самим натафу шхелет вехелбена самим уливана зака бад бвадее». Ашем говорит Моше: «Возьми для себя ароматные составляющие из Торет», и он перечисляет их. И один из этих составляющих называется хельбина. Хельбина – это жир, вонючий кусок жира. Как Раши говорит, «Вехельбина бешем шерехора, векурим ло галбна». Я не знаю, что такое галбна, точно, видимо, это французское слово, я не знаю, что это такое, или арамейское. Но это кусок жира, плохо пахнущего жира животного. Зачем это нужно добавлять в эту смесь благовоний? Кусок плохо пахнущего жира. Умана катув бен самамане акторет. И Тора включает это среди других благовоний Торы. Вы понимаете, что вы делаете? Вы составляете новые духи, допустим, не лявдель, я вам говорю, да, вы берете Шанель номер 5, Шанель номер 6, мускус какой-то там, то берете, все берете, все вы перемешиваете, а потом говорите, давайте я еще возьму какой-нибудь вонючий кусок жира и туда тоже примешаю. Какая в этом логика? Вы понимаете вопрос? Более того, у Торет есть особое значение. Вы помните, что первосвященник, святая святых, именно Торет воскуривал? Вы помните это? Почему Тора это так описывает? Зачем нужно добавлять этот вонючий кусок жира? И, кстати, евреи говорят это каждый день, это в Сидуре, утром. И в некоторых вариантах это говорят еще и после молитвы, второй раз. И, кстати, если вы читаете Торет, нужно внимательно читать каждое составляющее, потому что в некотором смысле, то, как, когда мы изучаем этот отрывок, мы как будто приносим Торет, закон говорит, что если кто-то опускает один из компонентов, то он может быть хаяв мита. Это такое серьезное нарушение, что он заслужить смерть. И хотя мы не приносим Торет, но так как наше произнесение в чем-то заменяет само приношение Торет, мы должны следить за тем, чтобы тщательно произносить каждый компонент. Так, возвращаясь к нашему вопросу, зачем нужен этот вонючий кусок жира? Еврейский народ? Какая связь с еврейским народом? Очень, очень хорошо. Вы правы, Давид. Раши говорит такую вещь. Зачем это нужно? Шело якель бейнейну лицарев иману беагудат таниютейну тфилотейну эт поше Исраэль. Чтобы нам не показалось вло якель бейнав, чтобы мы не думали легкомысленно о том, дословно, что мы присоединяем с нами в единую агуда, дословно, связку, когда мы постимся и молимся преступников Израиля. Наоборот, также Торет, даже если в ней нету, все есть. Есть Шанель номер 5, Шанель номер 6, и гвоздика там, и все есть. Но нет этого вонючего куска жира, это не Торет, это не благовоние. И человек, который воскуряет ее, дослуживает смерти. Даже если она пахнет, может быть, еще лучше, там этого жира нет. Это должно быть там. Поэтому еврейский народ весь связан. И поэтому мы должны присоединять, быть в одной связке с теми, кто здесь называется Пушей Исраэль. Пушей Исраэль – это те, кто нарушают, сознательно, видимо, нарушают заповеди Всевышнего. Не потому, что они не получили еврейского образования, но они сознательно это делают, сознательно делают плохое. Мы все равно можем и должны принимать их, дословно пускать к нам в одну связку, связываться с ними, когда мы молимся и постимся. Они часть еврейского народа. Шию не мним иману. Мы делаем миньян, мы молимся. Это часть миньяна, часть еврейского народа. Этому нас учит Ктора. Дальше наша недельная глава описывает, как вы все знаете, грех золотого тельца. Первый вопрос, который возникает, и мы его задавали уже, по-моему, как-то вскользь, это как это могло случиться? Евреи стояли у горы Синай, слышали Всевышнего, и они видели голоса, да? Как бы было совершенно паранормальное явление. Они, ни у кого не было сомнений в существовании Всевышнего. Они видели столько чудес, они на море видели больше, чем пророк. Пророки потом. Каждый еврей, даже маленькая служанка видела больше, чем Йехезкель, Бен Бузи. Все потрясающий духовный уровень. После дарования Торы они удостаиваются двух духовных корон. Одну за Наасева, одну за Нишма. И есть много мистических комментариев, что если бы они не согрешили, то мир бы исправился, не было бы больше смерти, все было бы хорошо, был бы хэппи-энд всего мира. И из-за этого греха золотого тельца все опять разрушается. Как они могли это сделать? Как это возможно? Даже если это были не самые лучшие евреи, даже если это была эра Врав, люди, которые с ними вышли из Египта. Они же тоже были у горы Синай. Они тоже слышали, как Всевышний с ним говорил. Через 40 дней, да, через 40 дней они делают золотого тельца. Как это возможно?
Хотели сделать слишком послание. Хотели сделать посредника между Богом.
Ну, неважно, мы сейчас не входим, да, они хотели сделать посредника, но Тора это считает очень тяжелым грехом, да, из-за которого мы теряем скрижали, как бы смерть возвращается в мир и все такое. А что мы где-то детали, в чем был грех, но на их уровне был очень тяжелый грех. Как они могли это сделать через 40 дней? Но тем более Аарон был первосвященником. И более того, он и после этого был первосвященником. Как он мог это сделать?
Они были пророками, они знали, что
ну так тем более, как они могли сделать такую вещь, если они были пророками? Но в какой-то момент все они были пророками, когда Всевышний с ними говорил, да.
Знали, что они построят дом, но они не знали как.
Что они знали?
Они знали, что они должны построить дом для Бога, но они не знали как.
Ну подождите, вам все бы рассказали, как построить для Всевышнего мешкан, но как можно было делать золотого тельца?
Если бы не было золотого тельца, не было бы, не было мешка, не было бы необходимости строить мешкан.
Это мнение Рамбама. Мы не будем сейчас входить, но Рамбам действительно связывает строительство мешкана и жертвоприношения с золотым тельцом. Но мы сейчас не будем в это входить. Окей? Есть другие источники. У нас такой вопрос. Как они могли это сделать? Оставим мешкан в покое. Как, как они могли сделать золотого тельца через 40 дней после откровения на Синай? Все было еще очень свежо в памяти, как это было возможно. Тора называет это поколение Дордиа, поколение знания. Это люди, которые видели все чудеса, которые чувствовали, как бы все это было перед ними, да? Есть сейчас люди, которые говорят, вот если бы я увидел чудо, может быть, я изменился. Они все это видели, и они сделали золотого тельца. Как это могло быть?
Но они считали, что Моше погиб. Это...
Я понимаю, мы не вдаемся в детали, мы задаем общий вопрос. Как они могли так сделать такую ошибку? Теоретически, после всего того, что они видели. Забыли? Это было 40 дней после откровения на Синае. О чем вы говорите? Есть два объяснения. Первое объяснение – это то, что человеку дается достойная альтернатива. В любой ситуации в этом мире у человека есть свобода выбора. И для того, чтобы выбор был действительно свободным, человеку дается достойная альтернатива. Евреи были на очень высоком духовном уровне, поэтому их альтернатива была тоже достойная, чтобы они могли ошибиться на очень серьезном уровне. На очень, очень серьезном. И они ошиблись. У каждого человека есть альтернатива.
Чему?
Выбору. Выбрать что-то хорошее или что-то плохое.
У них не было... Надо было...
Ну, конечно, у них был выбор. Если бы у них не было выбора, то они бы не могли бы быть за это наказаны. И выбор был достаточно простым. Хотя бы просто подождать еще день, пока Моше вернется. Но они это не сделали. Второе объяснение очень интересное. Оно состоит в том, что даже если человека поднимают на очень высокий духовный уровень, ему будет тяжело там удержаться, если он получил это просто так, если он сам это не заработал. Не приложил усилий к этому. Есть такая мистическая концепция, что если какой-то духовный сосуд получает слишком много света, он может разбиться, он не выдержит этого. Это как, например, я не знаю, если вы берете какой-нибудь, я не знаю, глиняный кувшин, и начинаете туда воду под давлением накачивать, то в какой-то момент этот кувшин разобьется, потому что он не выдержит давление воды. Он может выдержать там, я не знаю,